Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит
Программа
Москва»
предназначена для лиц старше 16 лет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 апреля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Следим за лентами новостей. Все традиционно, следим за лентами новостей, следим за картой московских пробок. Ужасаемся этой карте, потому что прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 7 баллов. Такого количества автомобилей на дорогах Москвы я вообще никогда, по-моему, не видел. Прямо сейчас 761 717 машин бороздят эти московские пространства. Так вот, 7 баллов, такова оценка со стороны Яндекса сейчас. Да, и Центр организации дорожного движения полагает, что это 7-бальные пробки. Обычно в это время пробки в 5 баллов. Вот чтобы вы понимали, насколько сегодняшний день отличается от других. Москва в центре красная. Садовое кольцо практически на всем протяжении красного, а то и бордового цвета. Особенно на севере все плохо. В районе Кремля все бордового цвета. И третье транспортное кольцо между Рижской и Савеловской эстакадами без движения практически полностью. Впрочем, это, скорее всего, традиционно. Но в целом, напомню, чтобы в такое время во вторник были 7-бальные пробки, даже перед праздником, это немного удивительно. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? Центробанк счел неправильным восприятие гражданами понятия инфляция, а в Госдуме попросили власти регионов проверить магазины, которые продают разные товары с георгиевской символикой. Обсуждение в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир для ваших телефонных звонков 7373948. Код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение, буквально одной строкой. Деятельность театра у Никитских ворот приостановлена после проверки МЧС. РИА Новости в эти минуты пишет, ссылаясь на некие источники. Подробности ждем уже в ближайшие минуты. А ТАСС со ссылкой на местное телевидение пишет, что на улицах Каракаса в эти минуты слышны выстрелы. Следим за развитием ситуации, возвращаемся к темам, которые запланировали обсуждать. Центробанк счел неправильным восприятие гражданами понятия инфляция. Возможно, респонденты транслируют свои оценки инфляции, суждения об уровне цен, а не об их изменении. Так сказано в бюллетене регулятора об инфляционных ожиданиях. Представитель РАНХИКС, доцент факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Алисен Алисенов. К нам присоединяется. Алексей Исакенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот как правильно воспринимать понятие инфляции?
Ну, действительно, у большей части населения ощущение падения и падение и реальных доходов, и инфляции, да, несколько выше, чем показывает Росстат и Центральный банк. Но это связано с ощущением, вот, с инфляцией. То есть официальная инфляция – это, ну, среднебольничная температура, поскольку этот показатель считается по большому количеству товаров, многие из которых та или иная семья вообще не приобретает. Порядка 700 с лишним наименований. И у каждой конкретной семьи инфляция будет разной. Скажем так, у более бедных она будет выше, поскольку цены на продовольственные товары растут быстрее всего. Вот. Но темп изменения и реальных доходов населения, инфляции в целом по стране, ну, это не тот показатель, по которому нужно ориентироваться конкретному человеку. Вот для населения на сайте, допустим, Росстата есть свой счетчик индивидуальной инфляции, куда он может, да, ввести определенные показатели и понять, применительно к себе, да, сколько.
Нет,
это.
Вот смотрите, вот. Хорошо. Ага. Я даже нашел этот сайт, даже ввел все необходимые показатели и высчитал свой уровень инфляции. Оказалось, что мой уровень инфляции, скорее всего, так и будет у большинства людей, выше, чем тот, который официальный. Что с этим делать?
Ну, да, он немножко скорректирован не в пользу, в пользу, да, данных Росстата. Но смотрите, опять-таки, мы говорим, что больше всего цены растут на продовольственные товары. Недавнее исследование показало, что среднестатистическая российская семья тратит на оплату продуктов питания, ну, от 30 даже до 70%. И чем ближе этот показатель к 70%, тем выше уровень реальной инфляции. инфляции. Теперь я хочу сказать несколько вещей, ну, несколько слов о несколько ином аспекте. Это вот два взаимосвязанных показателя: реальные доходы и инфляция. Да? Смотрите. Росстат официально зафиксировал, что 5 лет подряд падают реальные доходы населения, да, и это тоже по аналогии с среднебольничной температурой. Я считаю, я вот слышу очень много о том, что очень много в стране людей, у которых заработная плата с конца 2014 года, а это вот мы берем кризисный период, вот эти 5 лет, вообще не повышалось. И вот как вы думаете, какие ожидания могут быть у тех граждан, у которых зарплата либо не повышалась, либо повышалась один или два раза и незначительно? То есть они наблюдают из месяца в месяц, что цены на широкий набор продовольственных товаров только растет, а зарплата у них как была такая и остается. Они могли купить лет пять назад одно количество, а сейчас другое. Вот поэтому и
непонимание. Понятно, почему непонятно. Ага. Но тогда возникает следующий вопрос. Хорошо, люди, они сами по себе у себя дома не могут подобрать такой показатель, который мог бы помочь нарисовать более-менее реальную картину. Вот Центробанки констатируют, что люди почему-то не замечают, к примеру, что стабильность или снижение в феврале-марте демонстрируют цены на ЖКХ, топливо и некоторые виды продуктов. Ну, то есть цены стоят, а люди не замечают, жалуются, как бы Центробанк. Так вот, а у самого Центробанка что, нет такого инструмента, который помог бы ему нарисовать более реальную картину?
Я думаю, нет, потому что вот опять-таки это один из вот тех существенных и значительных недостатков вот этого вот среднего показателя. То есть все намного, все очень индивидуально. Но вопрос в том, что именно тех граждан, да, с невысоким доходом, с низкими зарплатами, вот этих граждан у нас очень много по стране. И вот они не могут, скажем так, заработать столько денег, чтобы покрыть свои самые необходимые насущные расходы, да, на оплату продуктов питания, на еду, одежду, вот. И действительно, если мы посмотрим, да, на рост цен, то на отдельные виды продовольственных товаров достаточно существенно за этот год выросли цены.
Но, да? Вот смотрите, это яйца, овощи, как бы то ни было, ведь они же должны понимать, что происходит с гражданами, а не жаловаться, чуть граждане не понимают наши цифры. И в этом смысле, ведь существует, к примеру, средняя зарплата, говорят, но правильнее использовать медианную заработную плату. Да. Так вот, может быть, что-то подобное есть и для инфляции?
Для инфляции нету, она всегда рассчитывалась по большому числу факторов, по большому количеству товаров, то есть берется, да, рост цен, берется коэффициент роста цен, вот, поэтому я думаю, какой-то более реальной картины, да, вот, сейчас нарисовать сложно, вот, поэтому и большей частью населения страны не воспринимается эта цифра. Я бы еще хотел отметить, что, ну вот смотрите, да, вот темпы роста экономики меньше инфляции. Ну вот давайте посмотрим, 1,8, ну там скорректировали до 2-3%. Инфляция, ну по оценкам, по самым таким оптимистичным оценкам Минэкономразвития 4-3%. То есть темпы роста экономики меньше инфляции. Вот в таких условиях снижение реальных доходов, располагаемых доходов, это обычное дело. То есть для того, чтобы нам хоть как-то выйти на ощутимый рост наших реальных доходов, необходимо, чтобы темпы роста экономики были выше темпов инфляции.
То есть, грубо говоря, это ведь известная история, что наши власти так или иначе пытаются остановить инфляцию. Значит, нынешние цифры – это максимум, что у них получается. И единственное, да, что можно сделать, это развивать экономику.
Конечно, развивать экономику, но здесь тоже есть определенные риски и опасения. Да? Ну, понятно, что рост НДС, пенсионная реформа, рост тарифов на ЖКХ, акцизов, НДП и так далее, они не дают какого-то вклада в экономику. Да? Они краткосрочном периоде позволяют сформировать бюджет и профинансировать какие-то проекты, те же 12 национальных проектов и так далее. Но для того, чтобы оживить экономику, необходимо все-таки во всем мире сложилась практика льготирования, субсидирования бизнеса, предоставления льгот и преференций. А вот из последних инициатив, да, это включение 6 неналоговых платежей в налоговый кодекс. И вот из последних инициатив это связано с тем, что вот эти налоги, магазины, небольшие павильоны, которые торгуют маркированными товарами, отменить режим, специальный налоговый режим, патентную систему и НВД. То есть перевести либо их на общий налоговый режим, либо на упрощенную систему налогообложения.
Это ужесточение системы, следовательно, это будут проблемы для роста промышленности.
Конечно, потому что, смотрите, во-первых, закроется большое количество малых предприятий, небольших микроорганизаций, микробизнес будет чувствовать себя некомфортно. Ведь эти налоговые режимы разрабатывались конкретно для вот этих микропредприятий.
Да, я понял.
Потому что,
Всё. И поэтому,
это рост цен, и пока мы не видим... Вот,
то есть надо бы заниматься как раз ростом производства, чтобы эту проблему всё решить.
Верно.
Но все делается в другую сторону. Можно пара вопросов от наших слушателей? 812-й пишет, что для того, чтобы более четко люди понимали, ну и соглашались с цифрой инфляции, надо просто считать ее по большему числу групп потребительских товаров. Да, нет?
Да, все верно, но опять-таки надо все-таки брать те группы товаров и те наименования, которые покупают в основном граждане России. А там порядка 760 с чем-то наименований. То есть те товары, которые, среднестатистическая семья, не покупает или покупает раз в 10 лет. Как раз на эти группы товаров цены держатся стабильно, и по некоторым товарным позициям даже наблюдается снижение. Вот они дают вклад вот в такую низкую инфляцию. Вот. Я думаю, вообще нужно сделать инфляцию, инфляционные показатели по группам товаров, продовольственные услуги,
понял,
непродовольственные товары.
Понятно.
Тогда будет хоть какая-то картина.
Еще один вопрос по возможности.
Для какой группы, да.
Да. Угу. Еще один вопрос. Айрат, наш слушатель, пишет, что с его точки зрения, чтобы понять, какова на самом деле более понятная цифра реальной инфляции, надо взять среднее значение поставки депозита банков, к нему добавить 20%, и вот тогда будет более-менее понятно. Так, нет?
Нет, это совсем много будет. Если мы берем депозит, то нет, конечно, нет, это будет много, но опять-таки, да, это попытка несколько скорректировать, понятно, в большую сторону, но я думаю, нет.
Скорее публиковать для множества групп населения множество инфляций, и тогда будет
больше. Да, много инфляции отдельно, да, и сделать общий, да.
Да, будет вот нынешняя средняя цифра, инфляция для бедных, инфляция для богатых и так далее.
Да.
Понятно.
И где что преобладает? Продукты
Спасибо.
Питания...
Спасибо. Алисен Алисенов, доцент факультета экономических и социальных наук, РАН ХИКС, был с нами на прямой связи. Телеграм-канал, к нам на Телеграм можно писать, говорит МСК-бот. А про Телеграм-канал я вот почему упомянул. Юрий Безруков через Телеграм нам прислал фотографию какого-то пожара. Юрий, вы не могли бы уточнить, о чем идет речь конкретно, где эта фотография, на какое место географически она указывает? И вполне возможно, совсем скоро из-за нашего Телеграма здесь в студии все это переедет в Телеграм-канал, тем более, что Юрий Безруков разрешил использовать эту фотографию. Спасибо. Итак, 7373948, телефон прямого эфира. Центробанк считает неправильным восприятие гражданами понятия инфляции. А Алисен Алисенов говорит, что, в общем, это естественно, потому что человек и не обязан считать инфляцию для всех, а он считает инфляцию для себя конкретного. А цифра для людей с разными доходами совсем разная. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получается, потому что там, видите, меня передают. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Центробанк, честно говоря, пытается активно отрицать учебник.
Поясните.
Поясняю, инфляция – это средний рост, это из учебника по экономике. Инфляция – это рост цен, осредненный, на потребительском рынке. Я не очень понимаю, каким образом можно ту инфляцию, которую они считают по 700 товарам, впихнуть во все остальное. То есть, ну, Центробанк, в общем-то, активно пытается рассказать всем то, что его инфляция правильная, а не та, которая из учебника.
А та, которая из учебника, с вашей точки зрения, и та, которая, как я понимаю, вами считается правильной, она сколько?
Вы знаете, по моим оценкам, это мои личные оценки, не более чем, но вот, например, с января, с 1 января процентов 10 это по минимуму.
А как вы это посчитали?
Ну, достаточно элементарно. Ну, во-первых, общаясь в бизнес-сообществе, ну, имеется в виду средне-мелких поставщиков, я просто элементарно спрашивал, насколько цены поднимали. Вот, причем там групп товары и продовольственные товары, и строительные товары, и автомобильные товары. Так вот, ни один человек меньше, чем 10 не сказал.
Понятно, это логично, и это понятно. Об этом можно говорить. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через Телеграм, можно писать через СМС-портал. Еще раз напомню, 802... А Валерий пишет, что снизил цены для того, чтобы рынок захватывать. И вот тогда надо будет цены Валерия как-то суммировать с ценами тех, кто отвечал на вопросы нашего предыдущего слушателя, и явно будет меньше, чем 10. 7373948. Еще один звонок, и будем переходить к следующей теме. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. По предыдущей теме можно пару слов добавить?
Да.
Но я полностью соглашусь вот с предыдущим, как говорится, оратором, ну, я бы сказал, даже не 10, а 15.
А как вы определяете? Потому что, вот я просто хочу сказать.
Расскажу,
вот, секунду.
Расскажу.
10 да. и 15 – это слишком много.
Это очень много. Смотрите, все ссылаются на последние, как говорится, повышение цен по топливу. В частности, дизтопливо подорожало значительно. Платон подорожал. Вы понимаете, да, о чем речь?
Все пока не очень насчет дизтоплива, которое подорожало на 15% с января.
Ну, это вообще... Я не сказал цифру 15, я сказал подорожало.
Вы сказали до этого 15% в среднем.
А, это по итогам всех промежуточных подорожаний, итоговая цифра на некий продукт подорожания произошла на 15%. К примеру, сейчас дачный сезон, понимаете, да? Плюс еще активность того или иного процесса. То есть дачники, к примеру, там приобретают, даже вот я лично хочу купить машину земли чернозема. Раньше он стоил 18 тысяч рублей, сейчас мне его за 23 предлагают. Пожалуйста, да, то есть я тоже, конечно, очень удивлен, и
но,
мне все...
Но, с другой стороны, вы не спрашивали чернозем в январе.
Вы знаете, я его... Мы же с вами сегодня разговариваем, да, с кем-то?
Мы же пытаемся высчитать проценты откуда-то.
А, откуда? Значит, цена была действительно зимняя, 18 тысяч рублей зимой. Но завести его зимой практически не было возможности, потому что в снег его укладывать тоже невозможно.
Ну так поэтому он и стоил дешевле. Кто сможет, тот и купит подешевле.
Вы знаете, в ноябре в прошлом году и летом он также стоил 18.
Нет, дорого яичко ко Христову дню, и, следовательно, если вы пытаетесь сравнивать, надо бы сравнивать одни и те же даты. Я понял, в любом случае мы четко видим, что то, что говорит Центробанк, который, кстати, жалуется, что граждане неправильно воспринимают понятие инфляция, и то, что граждане понимают под понятием инфляция, это как минимум сильно разные цифры.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Владимир Путин называет ущерб для Российской Федерации от ситуации на нефтепроводе «Дружба» очень серьезным. Еще. Источник в МИД Российской Федерации. Это тоже срочное сообщение с ленты РИА Новостей. Посольство России в Каракасе работает в обычном режиме, несмотря на последние события в Венесуэле. И еще по поводу Венесуэлы. Госсекретарь США полностью поддерживает действия лидера оппозиции Венесуэлы. Это заголовки новостей, которые как срочные в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Подробности уже через несколько минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Государственной Думе просят власти регионов проверить магазины, которые продают товары с георгиевской символикой. Представитель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорит, проверки со стороны администрации субъектов помогут избежать таких ситуаций, когда люди помещают георгиевскую ленточку туда, куда не нужно ее, по идее, помещать. Мы, к сожалению, говорит Нилов, каждый год сталкиваемся с вульгарными проявлениями, когда георгиевскую ленточку начинают использовать абсолютно не по назначению, чтобы привлечь внимание к продаваемой продукции, и это, конечно, некрасиво. Президент гильдии маркетологов Игорь Березин присоединяется к нам. Игорь Станиславович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот депутаты хотят проверить. Ну вот чтобы какой-то серьезный дядя пришел и сказал, так, вот здесь ленточка неуместна, а вот здесь ленточка уместна. А есть вообще какие-то правила?
Да, есть правила, они там периодически меняются. Когда вся эта история 15 лет начиналась, правил практически не было, они были очень либеральные, и ленточки раздавали там всем подряд, и можно было их вешать туда, куда хотите, и на велосипед, и на автомобиль, и на сумку, и это все очень приветствовалось, об этом средства массовой информации доносили информацию, и очень быстро это все стало популярным. Потом, значит, в какое-то время ветер переменился, и начались сначала там одиночные, а потом стройные разговоры о том, что это вот такой вот символ, вот давайте не будем куда попадя. И 2 года назад был принят вот регламент использования георгиевской ленточки там из 10 пунктов, который там строго говорит, как ее надо использовать и как ее не надо. Вот в частности, там не надо ее вешать на автомобиле, не надо ее вешать на сумки, а надо ее вешать на грудь, желательно с левой стороны в виде там пантика. Ну и ладно. Как говорится, начиналось все красиво, заканчивается, как обычно, бюрократическим зарегулированием. Других проблем в нашей стране, конечно, нет. Там 20 миллионов за чертой бедности, 50 миллионов бедных, 5 лет без экономического роста – это все там ерунда. Вот. Вот у нас главная проблема, с какой стороны надо носить георгиевскую ленточку. Это, конечно, вот ключевая сейчас вот проблема.
Не-не-не, ну подождите, да. Никто не говорит, что это единственная проблема, и кроме нее мы больше ничем заниматься не будем. Это тоже, говорят нам, проблема. Скажите, а люди сами не могут остановиться? Ну вот, вот эти вот шлепанцы с георгиевскими ленточками в Тюмени. Зачем?
Честно говоря, вот я этих шлепанцев с георгиевскими ленточками не видел, довольно странно это. Ну, мало ли, огромная у нас страна, где-то какой-то там косяк. А действительно ли это георгиевская ленточка? Или это шлепанцы, раскрашенные несчастными китайцами, которые даже не подозревали, что это может там кого-то оскорбить, да? Вот я, честно говоря, масштабы этой проблемы совсем не замечаю.
То есть это проблема какая-то местечковая, возможно, разовая и недостойна обсуждения?
Мне кажется, вообще высосанная из пальца. Это проблема. То есть когда она начиналась, вся эта история, она была красивая история про какой-то вот объединяющий символ, который вот каждый там разумный человек может там повязать туда, куда ему хочется. Потом вот оказалось, что нет, вот есть более разумные, которые должны нам вот строго указывать, что вот на левую сторону груди можно, а вот там повязать в качестве там банданы или в качестве для волос, вот это уже нельзя, это кого-то должно оскорбить и так далее. Вообще вот это вот Раша по любому поводу указывать, там, чего делать можно и чего нельзя, даже тогда, когда это не касается там жизнеобеспечения или там дорожной безопасности или еще каких-то, в общем, понятно, где необходимы регламенты. А вот здесь вот там не очень, я вот не могу понять, вот зачем здесь нужны какие-то там регламенты. Ну, хорошо, есть эти там регламенты. В основном, вот после введения вот этих ограничений, по моим наблюдениям, там 95% автомобилистов, которые участвовали в этом, перестали вот повязывать на антенны или там на ручки своих автомобилей георгиевскую ленту.
В общем, я понял. Спасибо, Игорь Березин, ладно. Президент гильдии маркетологов. Кто хочет, тот всегда найдет человека, который что-то делает неправильно. Ну вот примерно об этом говорил Игорь Березин. Надо ли вводить подобного рода регламенты, это еще вопрос. Я посмотрел на фотографии вот этих шлепанцев. Ну это очень похоже на георгиевскую ленточку, хотя ничто не говорит о том, что они именно это имели в виду. Потому что, как мы понимаем, раскрас тоже бывает. Ну, то есть пересечение оранжевых и черных линий, это может быть, к примеру, для китайского производителя просто пересечением оранжевых и черных линий. Но, с другой стороны, тот, кто покупал этот товар для того, чтобы привозить его в Россию, он точно понимал, что покупает. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 апреля, 16 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин, и первым делом я хотел бы, конечно, вынести себе благодарность за то, что я прекрасно занимаюсь своей работой. В прямом эфире 7373-94. Ну, теперь же, видите, люди пишут грамоты, подписывают их и вручают сами себе. А я чем хуже? Не понимаю. 7373-94-8. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК». Да, у нас очень плохой город, хотя машин стало меньше, но семибальные пробки и ЦОДД, и Яндекс с этим соглашаются. 7373, а вот люди уже звонят, может быть, они тоже хотят вынести благодарность самим себе. Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, здравствуйте.
Да. Вы в эфире, Михаил. Михаил не решился сказать себе спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис, Москва. Я чуть по другому поводу проезжал сейчас. В центре что-то очень сильно горит.
Да-да-да, сейчас мы разбираемся. Вот первые сообщения по этому поводу уже появились. Смотрите, что я прямо вам читаю. Вот в эту минуту МЧС пишет. Здание, расположенное по адресу Большой Николоворобинский переулок, дом 7, строение 1. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на главк МЧС. Там 8 расчетов противопожарной службы, 4 экипажа от ГИБДД для перекрытия движения. Фотографии уже есть у нас в телеграм-канале, я думаю. К этому моменту они, скорее всего, уже появились благодаря нашим слушателям, в том числе. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, да, Михаил, Москва.
Прошу. Нет, Михаил так и вот, он дозвониться может, а вот решиться что-то сказать пока не получается. 7-3, Александр пишет, что рядом стоит и действительно подтверждает, что этот дом горит в Николоворобинском переулке. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я москвич, хотел бы как раз поговорить насчет инфляции.
Насчет чего?
Насчет инфляции вы рассуждали 10%.
Не-не-не, мы сейчас говорим не об инфляции. Мы будем говорить в ближайшие 20 минут о том, что Госдума собирается потратить 3,5 миллиона рублей. Это, кстати сказать, не очень большие деньги для Государственной Думы. Но они потратят эти деньги на анализ мирового опыта борьбы с насилием в семье. Еще одно заявление главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна обсудим. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Хрипун сказал, москвичи смогут получать анализы на электронную медицинскую карту.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Государственная Дума потратит на анализ мирового опыта борьбы с насилием в семье 3,5 миллиона рублей. Депутаты хотят получить рекомендации по реформированию законодательства в этой области. Тендер появился на портале госзакупок. В аппарате Государственной Думы подчеркивают, что в России уровень преступности в сфере семейных отношений остается высоким, а правовые механизмы эффективны не в полной мере. Проявление насилия в семье приобретает неутешительные масштабы. РИА Новости ссылается на материалы парламента, то есть вот материалы, которые подготовлены к тому, чтобы принять это решение, потратить эти 3,5 миллиона рублей. Так вот, тысячи погибших, десятки тысяч избитых, искалеченных детей, женщин, стариков и инвалидов. Анна Ривина, директор центра насилию.нет. Анна Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поможет депутатам анализ мирового опыта борьбы с насилием в семье?
Вы знаете, не хочу никого обидеть, но депутатам поможет адекватность. И то, что сейчас депутаты как минимум готовы сказать вслух о том, что те меры, которые есть в нашей стране, неэффективны, это уже большое движение в светлое будущее. Потому что по сей день то, что мы могли услышать от депутатов, что правовая система справляется, что проблема домашнего насилия не стоит в нашей стране. Я думаю, что я не буду сейчас отдельно говорить про что-то про коррупцию или про вопросы профессионализма. Мне неизвестно, кто именно может выиграть этот тендер и сделать это исследование.
Но мы как раз сейчас ведь не о тендере говорим, но вот мы понимаем, что депутаты собираются анализировать мировой опыт борьбы с насилием в семье. Вы наверняка что-то по этому поводу можете сказать. Чей опыт мог бы нам помочь?
Вы знаете, я могу сказать, что, безусловно, изучение международного опыта – это нужная и необходимая мера. Почему? Потому что на сегодняшний день практически во всех странах странах, которые говорят на цивилизованном языке, уже приняты законы против насилия. И я хочу сказать, что это не какие-то очень далекие соседи, но это и все наши советские соседи, потому что законы против насилия на сегодняшний день, а из постсоветского пространства, нет только в России и в Узбекистане. То есть в этом контексте мы можем даже учиться и у Молдовы, и у Украины, и у белорусов, и у грузин с армянами. Они уже это сделали. Не говоря, конечно, про те страны, в которых эта система уже действует больше 10 лет. Потому что даже если мы возьмем пример Америки или Израиля, законы были приняты только в начале 90-х годов, совсем недавно. Но, тем не менее, у них уже есть какая-то практика. Очевиден механизм охранного ордера, который, опять-таки, есть во всех этих странах, о которых я говорю. Поэтому нам нужно как бы сейчас понять одну простую вещь. Домашнее насилие – это абсолютно международное явление. Есть страны, которые с этим борются, есть страны, которые проблемы игнорируют. И мне очень хочется верить, что эта новость свидетельствует о том, что российские власти начали наконец-то признавать проблему, начали понимать, что мы не особенные, и эта проблема у нас тоже есть, и главное, как-то мы будем с ней бороться.
Скажите, Анна Валерьевна, ну вот если бы от вас зависело, что первым делом в этом направлении сделать с точки зрения изменения законодательства, что бы вы сказали?
Я могу сказать, что уже пройден очень большой путь, и мои коллеги, которых я очень уважаю, уже имели большое отношение к тому, что было сделано. Как минимум, у нас с предыдущего созыва есть законопроект против домашнего насилия, о профилактике семейно-бытового насилия, который из шестого созыва перекочевал в седьмой. И есть прекраснейшие адвокаты, прекраснейшие эксперты, которые на пальцах объясняли депутатам. Поэтому, по сути, все, что они хотят сейчас узнать и заплатить за это деньги налогоплательщиков, уже
они уже знают.
Им было бы известно. Им уже это известно, да. Они прекрасно знают, что у нас нет понятия о домашнем насилии, видов домашнего насилия. Опять-таки, очевидно, что отмена побоев в Уголовном кодексе это отмена той самой превентивной нормы, которая очень большую роль играла. Они все знают при желании, они не хотят слышать. Если за счет того, что они потратят лишних денег, они начнут думать о жизни и здоровье наших граждан, ну, значит, нам нужно заплатить эту цену.
Все-таки это 3,5 миллиона рублей, наверное, это не так много по государственным меркам. Скажите, вот Алексей Морозов, наш слушатель, пишет, мировой опыт прост, надо просто повысить уровень жизни, мы слишком бедны. А еще нам надо сделать так, чтобы было неотвратимое наказание, а полиции стало домашнее насилие интересно. Ну, в данном случае интересно в кавычках. Вы согласны?
Вы знаете, я могу сказать, что есть огромное количество полицейских, которые не хотят справляться своими обязанностями. Есть, конечно, прекрасные сотрудники правоохранительной системы, которым просто не хватает механизмов. Им именно не хватает того, чтобы депутаты вовремя сделали свою работу и дали правоохранителям возможность защищать и право людей, и право государства. Поэтому я скажу, что как бы здесь действительно может быть много разных шуток, шуток печальных, потому что мы находимся в одном каком-то таком зацементированном состоянии игнорирования и ничего не делания. Поэтому мне хочется верить, что это хотя бы движение вперед. Медленное
про бедность все-таки, про бедность, когда Алексей Морозов написал, что мол, мы такие, потому что бедные. Будем богаче, будем лучше.
Абсолютная неправда. Я могу вам сказать, что, во-первых, домашнее насилие существует во всех социальных и финансовых слоях населения. Я скажу больше. Часто, чем выше материальное и социальное положение семьи, тем больше там скрывают насилие, потому что там выше репутационные риски. Поэтому здесь нельзя сказать, что если есть деньги, то все прекрасно и нету насилия. Опять-таки мы знаем звезд первой величины, мировых звезд, которые тоже страдали от насилия, потому что эта проблема не только на языке права, это проблема в головах людей, которые по сей день могут полагать, что это семейное дело или вина якобы женщины, которая себя неправильно повела, что, конечно же, не так. Поэтому здесь законодатели должны не только изучить законы, но изучить еще, как делаются разные социальные кампании, привлекаются разные ресурсы для того, чтобы люди меняли отношение к этой проблеме и не делали ее табуированной, не пытались ее спрятать.
Вот про табу можно совсем коротко, если можно. 45-й просто пишет, может быть, люди это самое домашнее насилие у нас воспринимают как так называемую традиционную ценность.
Можно сколько угодно так шутить и так
далее. А это не шутка.
Да, я хочу продолжить, что традиционная ценность это было везде, потому что изначально нужно понимать, что женщины только в прошлом веке вообще получили право голосовать и вообще вякать и сопротивляться тому, чтобы их считали собственностью. Так жил весь мир несколько тысяч лет. Мы меняем ту норму, что мы пытаемся донести, что права человека и права женщины – это тождественные понятия, что женщина – это тоже человек. Поэтому так было везде. Повторюсь, кто-то начал раньше этот путь, кто-то его до сих пор не хочет начинать. Поэтому мне хочется верить, что мы с сможем тоже в правильном направлении начать двигаться.
Спасибо. Директор центра насилию.нет Анна Ривина была с нами на прямой связи. Мы обсуждаем сообщение о том, что Государственная Дума собирается анализировать мировой опыт борьбы с насилием в семье. Потратит на это 3,5 миллиона рублей. Тендер размещен. Но нам-то важно не сколько потратит на анализ мирового опыта, а то, что она признала это и собирается это дело обсуждать. Прежде чем мы перейдем к обсуждению с вами этой темы, срочное сообщение. Мировой суд Останкинского района Москвы лишился ведущего телепрограммы «Вечерний Ургант» Дмитрия Хрусталева водительских прав за отказ пройти тест на алкоголь. Его решили подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на 1,5 года. Максимальное... Возможно, максимум, который предусматривает эта статья, по которой судили Хрусталева, предусматривает штраф в 30 тысяч рублей, а вот лишение прав на 2 года скостили 6 месяцев.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Анализ мирового опыта борьбы с насилием в семье. Ситуация, когда проявление насилия в семье в стране приобретает неутешительные масштабы. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы можете добавить к словам Анны Ривиной, директора центра насилию.нет, которая только что комментировала сообщение о том, что депутаты собираются изучать мировой опыт на этот счет? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, в общем, в принципе, добавить что-либо сложно за одним маленьким нюансом. Обратили внимание, что уважаемая госпожа комментатор исходила плавненько, это привела к тому, что насилие в семье бывает только от мужчин.
Ну нет, она просто говорила о том, что это было проблемой вот такой примерно несколько десятков лет назад.
Ну просто вот у меня есть пара случаев среди знакомых, когда насилие в семье шло от женщин.
Ну, вы же понимаете, или вы не понимаете, это не очень распространено.
Нет, вы знаете, на самом деле, вот сейчас, вот при сегодняшней правовой системе, это стало достаточно распространено.
А, то есть об этом... Все, я понял, об этом тоже надо думать, если уж вы хотите анализировать мировой опыт, говорит наш слушатель. Если уж мы и говорим о насилии в семье, то это не только насилие со стороны мужчин в сторону женщин, но и наоборот. 7373948, телефон прямого эфира, набирайте этот номер. А в России свой менталитет, уверен, 765-й. Русская болезнь другая, алкоголизм весь мир пьет, а у нас пить не умеют. Но это тоже вот разные взгляды на то, кто и как не умеет пить конкретно. 7373, у нас пострадавшие, пишет рыборез, от домашнего насилия, сами умоляют не возбуждать уголовное дело против мужей, чтобы у детей в личном деле в результате потом не оказались родители-уголовники. Может, тоже проблема. Но в любом случае, теперь Государственная Дума будет анализировать мировой опыт борьбы с насилием в семье, и, возможно, по результатам этого изучения будут приняты какие-то решения, которые изменят и нашу семейную жизнь.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Только что стало известно, что Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Ассистенты у Ковальчука Малкин, Овечкин и Плотников. Сборная России продолжает готовиться к чемпионату мира, а с 1 по 5 мая команда примет участие в заключительном этапе Евротура чешских хоккейных игр. Напомню, капитаном сборной России становится Илья Ковальчук на этот сезон. Следующая тема. Москвичи смогут получить анализы на электронную медицинскую карту. Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва», и сейчас мы слушаем фрагмент этой записи.
Вот вам, пожалуйста, преимущество цифры, как мы говорим, или же лабораторный сервис. Вот с 15 мая анализы, которые выполняются в московских поликлиниках и в Центре лабораторных исследований и городском в нашем подразделении анализаторами, эти анализы будут попадать в цифровом выражении в электронную медицинскую карту и будут доступны москвичам, и даже при желании москвич может согласовать и попросить, чтобы эти анализы поступали тем или иным каналом коммуникационным, и ему лично это тоже предусмотрено. Это все возможности цифры, я уж не говорю об аналитических возможностях, о том, что мы сейчас интегрируем стационарную сеть и поликлиническую сеть. ЕМИАС сегодня объединяет только поликлиники московские, но быстрыми темпами идет строительство структуры структурированных кабельных сетей в московских больницах, в 20, потом и во всех остальных, с внедрением туда информационных систем и интеграцией, общей интеграцией московского столичного здравоохранения, чтобы вся информация о здоровье москвича хранилась в одном месте, в электронной карте, была представлена информацией всего того, что ему делается и в поликлинике, и во время диспансеризации, в том числе и в стационаре, всеобъемлющая вот такая у нас получится компьютерная сеть. Важно, чтобы человек имел доступ к своей электронной медицинской карте. Но не менее важно, а может быть даже и более важно, чтобы врачи и медики, работающие в стационаре, видели то, что происходило или происходит в московской поликлинике. И наоборот, чтобы поликлинический врач знал и видел, что в течение какого-то там периода назад человек был в стационаре, ему выполнен вот такой-то объем обследования и лечения.
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. О достоинствах электронных карт я хотел бы услышать прежде всего врачей. Но, по-моему, логично все. И тут еще один вопрос возникает, насколько пациентам нужно, чтобы, к примеру, на его электронную почту падали эти самые анализы? Ну вот вам это нужно? 7373948, телефон прямого эфира. Возможно, мы в очередной раз будем спорить по поводу того, что важнее, что правильнее, бумажный документ или документ в электронном виде, или мы будем спорить, насколько важно, чтобы информация, которая в медицинской карте, которую врач обычно все-таки заносит, была доступна и пациенту. Не знаю, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, усомнившийся Макар. Буквально сегодня оформил на имя господина Хрипуна жалобу в департамент здравоохранения Москвы на очень длительный срок изготовления анализов в поликлинике на улице Молодогвардейская, дом 20. Это, конечно, важно, что анализы будут в электронном виде поступать на карты, они не будут теряться. То, что они приходят пациентам, ну, какой, так сказать, смысл от этих бумажек, которые поступят вам на почту, если они юридической силы не имеют, у вас ни одно учреждение эту бумажку, наверное, официально принять не может. Вот.
Но, насколько я понимаю, они их с печатями тоже присылают. Я не знаю, как насчет департамента здравоохранения, но вот какую-то из подобного рода электронных бумажек я отдавал, и у меня принимали. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Как-то пошел в поликлинику, сделал анализ, да. Я говорю, сделайте мне это, ну, в печатном виде. Они говорят, нету, сфотографируйте. Я сфотографировал, но ничего не получилось и ушел. Поэтому на электронную почту хорошо.
Хорошо, на электронную почту. Недоверие у нас есть, пишет Игорь, ко всему электронному. На бумаге как-то надежнее. Пусть себе дублируют электронное, а нам отдают бумажное. А вам-то зачем бумажное, Игорь? Вы что, дома будете хранить такую книжечку под названием «Мои анализы»? То есть, как бы, 1900 такой-то. Смеемся с женой в голос, ЕМИАС. Даже в границах одной поликлиники нет общей базы между филиалами. Тем более, а жена у меня врач, пишет Алекс. Вот поэтому я и просил врачей, которые уже так или иначе, возможно, с этим работают. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Нас готовят к телемедицине, к консультации по телефону. Это врач, я говорю. Во-первых, анализы поступают, надо их интерпретировать обязательно. Вот. Ну, а так 70%...
А при чем тут телемедицина? Я прошу прощения, я не понимаю.
Чтобы обращаемость в поликлинике была меньше. Тем более 70% обращения пенсионера, понимаете?
А зачем от того, что ко мне придет бумажка с анализом на электронную почту, я не пойду к врачу?
Вы позвоните врачу, и он вам все эти отредактирует анализы.
Ну, так это же было бы прекрасно, если бы можно было позвонить врачу. Мне кажется, многие мечтают о том, чтобы не идти к врачу, потому что однажды ты у него побывал вчера, тебе отправили на анализы, ты сходил еще отдельно, второй раз сдал анализы, а потом третий раз, чтобы показать анализы врачу. Если бы была возможность позвонить, многие пациенты, мне кажется, только бы обрадовались. Есть врачебная тайна, по электронке нельзя, так как есть вероятность взлома, пишет Марк. Я прошу прощения, Марк, но, как мне кажется, до этого... Ну вот все остальные, большинство коммерческих центров, рассылали ваши анализы по электронке, если вы соглашались на подобного рода рассылку информации. Мне так кажется, возможно, я ошибаюсь. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, снова Павел, что-то мне сегодня немного в эфире. Ну, в общем, если коротко, я как сын врача, сам-то я не врач.
15 секунд у вас.
Храню все анализы. Почему? Потому что, если это великолепное слово анамнез, приходишь к новому врачу, выкладываешь на стол, идти становится проще. Если это в электронной форме, то это точно так же. Гораздо проще принести к врачу и положить, поэтому я только за.
Но Хрипун-то говорит об общей базе, когда вам даже нести это не понадобится, а врач сможет открыть вашу электронную карту. Как бы то ни было, напомню, с 15 числа при вашем желании что-то подобное, возможности пересылки по электронке анализов, может быть и в муниципальных поликлиниках. Далее, CarDigest.